Служение Слова Истины представляет серию проповедей пастора Андрея Вовк на послание к Филимону. Признаки прощения, превосходящего долг верующего.
Послание святого апостола Павла к Филимону. И прочитаем стихи с 8 по 16. Послание к Филимону, здесь всего одна глава, поэтому я не называю главу для тех, кто недавно начал знакомиться с Библией. Прочитаем стихи с 8 по 16. «Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа, прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих, ибо он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне, я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование, но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Не как уже раба, но выше раба, брата, возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе. Аминь». Напоминаю, поводом для написания этого послания стали следующие обстоятельства. Прежде всего, побег Анисима, раба Анисима, от своего хозяина Филимона. Анисим сбежал и ограбил своего хозяина. И поступил дальше так, как поступали обычно рабы в том мире. Он решил затеряться в многочисленном городе и направился в Рим. По Божьему провидению, в этот момент в Риме отбывал первое тюремное заключение, под домашним арестом находился апостол Павел, ожидая суда кесаря. Павел чувствовал себя достаточно свободно, в том смысле, что к нему могли приходить люди и уходить от него. И вот так случилось, так Господь направил все обстоятельства, что Анисим оказался рядом с Павлом, услышал из его уст спасающую весть, возможно, еще раз услышал. Я говорю еще раз, потому что думаю, что Филимон, наверное, благовествовал своему рабу. И, возможно, он еще раз услышал эту весть и пришел к спасению, обратился. Обратился и поведал Павлу непростую историю своей жизни. Он рассказал ему о том, что сбежал от хозяина, ограбил его, и теперь ему по закону грозит смертная казнь, в лучшем случае избиение, позорное клеймо на лбу. А Павел сказал ему, наверное, я так думаю, а я знаю твоего хозяина. И я тоже привел его к вере, так же, как и тебя. И Павел решил помочь ему. И Павел написал ему письмо Филимону, и передал ему вместе с Анисимом. И в этом письме Павел просит Филимона простить беглого раба. И если бы это была обычная просьба о прощении, то все заключалось бы в следующем. Он бы сказал: «Я прощаю тебя, ты уверовал, я считаю тебя братом, теперь работай, отрабатывай долг». В принципе, Филимон мог бы даже наказать Анисима, если бы не это письмо. Как мы поступаем с нашими детьми? Если дети поступают неправильно, мы говорим: мы вас прощаем, а теперь наказываем для того, чтобы в будущем вы поступали правильно. Я надеюсь, вы так делаете. Дети понимают, что если мы их наказываем, это не значит, что мы их не прощаем. В принципе, так же можно было управлять рабами. И это было бы вполне в рамках христианской справедливости и с христианского прощения. Филимон мог сказать: да, я люблю тебя, прощаю, сейчас я тебя наказываю. Анисим говорит: накажи меня, если он хочет честных отношений, накажи, я достоин действительно наказания. Он его наказывает, и дальше они живут так, как раб живет с господином. Ну, он, конечно, еще учитывает, что теперь он обратился ко Христу. Понимая, что Филимон может так поступить с Анисимом, может ограничиться таким прощением, Павел просит Филимона о большем. Он говорит ему: не только его прости, но и аннулируй его долг. Ну, по сути говоря, мы говорили в первой проповеди подробно об этом. Аннулируй его долг и прими его так, как ты принял бы меня, если бы я к тебе пришел. Прими его как мое сердце, прими его как самого дорогого гостя. Это нечто подобное тому, что мы читаем в притче о блудном сыне. Это пир в честь блудного сына, это радость, радостная встреча. Вот к такому прощению, прощению, превышающему обязанность Филимона, превышающему долг Филимона, призывает апостол Павел. И в прошлое воскресенье мы говорили о чертах, качествах человека, который способен так прощать. А сегодня мы поговорим о признаках такого прощения. Что же характерно для такого прощения, для прощения, превосходящего долг верующего? Пожалуйста, подумайте сейчас о человеке, про себя мысленно подумайте, не говорите вслух, о человеке, который нанес вам в жизни очень большую боль, очень большое оскорбление, очень большую обиду, о человеке, который поступил с вами крайне несправедливо. Подумали? И если вы христианин, вы знаете, что его нужно простить, не так ли? Его нужно простить, и вы говорите: я его прощаю. Я ее прощаю. Хорошо. Но вопрос не в этом. Вопрос в контексте этого послания не в этом. Вопрос в чем-то большем. Можете ли вы сказать, что вы прощаете его сверх христианского долга? Что вы его прощаете так, как христианский долг от вас не требует, а в большей степени? Вообще, совершали ли вы когда-либо такое прощение? Прощение, многократно превышающее долг христианина, христианскую обязанность. И для того, чтобы лучше разобрались вы с собой и с этим вопросом, предлагаю рассмотреть 4 признака прощения, превосходящего долг верующего. Чтобы так прощать, ваше прощение должно соответствовать следующим 4 признакам. Первый признак прощения, превосходящего долг верующего – это прощение, движимое любовью. Прощение, превосходящее долг верующего, движимо любовью. Стих 8-9. «Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви прошу, не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа». Обратите внимание, Павел говорит: «имея великое дерзновение приказывать, что должно». Дерзновение в оригинале – право или смелость. Павел говорит: у меня есть право тебе приказать. Просто взять и приказать. Он мог сказать: властью, данной мне от Господа Иисуса Христа, являясь Его личным посланником, Его личным представителем на земле, приказываю тебе простить Анисима, списать его долг и относиться к нему как к самому дорогому человеку. Он мог так сделать? Мог. Он имел полное право. Кстати, в послании к Титу Павел использует свою апостольскую власть и приказывает. Послание к Титу, 1 глава, стих 5. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное, и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Почему же Титу Павел приказывает, а Филимону не хочет приказывать? Филимона просит. Почему? Потому что апостол желает, чтобы Филимон руководствовался самыми высокими мотивами. «По любви лучше прошу». Потому что от Тита требовалось исполнить долг служителя. Титу требовалось исполнить обязанность служителя, поставить пресвитеров, как представителя апостола. А от Филимона требуется нечто большее. Ему нужно явить прощение, многократно превосходящее долг христианина. И христианина, и гражданина даже, и гражданина того общества. И поэтому Павел и пишет: по любви прошу, не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь узник. Почему апостол Павел называет себя старцем? Почему Павел называет себя старцем? Сколько ему было лет? Как вы думаете? Ему было около 60 лет, некоторые говорят, от 52 до 62 в этом районе, ну, около 60, это самый широкий разброс, около 60 лет ему было. Как вы думаете, люди, которым 60 лет, это старцы? Ну, смотря сколько вам лет, если вам 80, скажете, он еще молодой, ему только 60. Если, конечно, вам 20 лет, то люди, которым под 40, для вас старики, я, наверное, уже на динозавра похож для некоторых. Ну, вообще, в нашей культуре человек 60 лет не считается пожилым. Нашему президенту 60 лет, и он только собрался работать, полон сил. Некоторые звезды эстрады 60 лет выглядят лучше, чем некоторые из нас 20 выглядели. В наше время 60 – это не глубокая старость. Я просто информирую некоторых. И если вы скажете 60-летнему мужчине или 60-летней женщине, старица, они не обрадуются, не так ли? Вы подумаете, на что они обиделись, это очевидно, но они не обрадуются. Почему Павел называет себя старцем? Дело в том, что в те времена человек после 50 воспринимался как старец, и более молодые относились к нему с глубоким уважением. Как известно, Филимон... А сколько Филимону было лет? Ну, если он обращается к Павлу старец, значит, ему самому должно быть, казалось бы, меньше 50, да? Раз после 50 старца, значит... Если Павел указывает на то, что он старец, значит, Филимон должен воспринимать его как старца. Значит, Филимону должно быть мало лет, но меньше 50, ну, 40, 30... Но Филимону больше было лет, потому что у него был сын Архип, пресвитер Колосской церкви, да? Если он был пастором Колосской церкви, и, ну, вряд ли ему было 20 лет. Пресвитер, старейшина, человек, пользующийся уважением. Ну, я думаю, логично было бы, чтобы ему было около 30, или он был старше 30. Итак, если у Филимона сын, служитель... Ну, зрелый человек, это не юноша, да? То, значит, самому Филимону больше 50. Возможно, ему тоже около 60. Два ровесника, одному около 60, второму около 60. Представьте, Юрий Николаевич скажет Александру Ефимовичу, там, сделай то-то, я тебя, старец, прошу. А не одного возраста. Это не получится, не так ли? Он скажет, я тоже такой же старец, как и ты. Поэтому эта аргументация здесь не работает. Если Павел и Филимон одного возраста, почему? Павел говорит, я тебе не приказываю, прости его по любви. Ну, по сути говоря, ради меня старца. Почему Павел называет себя старцем перед человеком, который такой же по возрасту старец, как и он? Скорее всего, апостол Павел имеет здесь в виду не количество прожитых им лет. Он указывает не столько на свой возраст в буквальном смысле этого слова, сколько на интенсивность своей жизни, напряженность служения, наполненного опасностями, поношениями противников истины. И теперь даже тюремным заключением за Христа. Поймите, апостол прожил столь насыщенную жизнь, что пережитого могло хватить бы на множество жизней. Павел перенес на своих плечах много страданий. Он все время нес бремя ответственности за церкви, за людей. Поймите, как он себя чувствовал. 2 Коринфянам 11, 28, 29. Как он чувствовал себя? «Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся?» Вот каким человеком был Павел. И вот по этим причинам Павел ощущал себя старше своего возраста и скорее выглядел старше своего возраста. Возможно, выглядел как глубокий старик. Вы знаете, 2 Коринфянам 11 глава, Павел кораблекрушение переживал, гонение, вы знаете, палками его били несколько раз. И я не думаю, что ему делали косметические операции после этого. Я думаю, вся спина у него была в шрамах. Он выглядел как глубокий старик. Как глубокий старик. И чувствовал себя стариком. И, кстати, по этой причине во 2 Коринфянам, в 5 главе он пишет, что когда же этот дом, наша хижина разрушится, он уже готовится туда. И лжеучителя обвиняли его в том, что он выглядит слишком плохо, слишком пожилым выглядит, слишком плохо выглядит, значит, Бог от него отвернулся. И Павел объясняет в 5 главе, да нет, Бог не отвернулся от меня. Это естественные процессы. Один дом разрушается, в другой переезжаем. Как он на это все смотрит? Павел чувствовал себя глубоким стариком, выглядел как глубокий старик. И это все было благодаря тому, что его жизнь была наполнена опасностями, интенсивным служением. И поэтому он обращается к Филимону и говорит: «Я, Павел, старец», указывая не на количество прожитых лет, а на интенсивность своей жизни, которой вполне могло хватить для множества жизней. И это всегда происходит так. Посвятившие себя служению, преодолевая испытания, приобретая больше опыта в познании слова и применении слова, больше мудрости, они также станут чувствовать себя гораздо старше, чем их ровесники, живущие обычную жизнь. Они станут ощущать себя так же, как псалмопевец, который писал: «Я стал разумнее всех учителей моих, я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню». Вот что говорит апостол. «Прости его, я могу тебе приказать, но прости его ради меня, ради моей жизни, которая отдана на алтарь служения, ради моей посвященности и жертвенности, которую я отдал ради служения Божьим людям, тебе самому. Прости его особой любовью, покрой его вину перед тобой». Это высокая мотивация. «Прости его, потому что я старец, и теперь я еще и узник. Прости его». Прощение из-за приказа – это было бы одно прощение. А прощение из-за любви к Павлу – это совсем другая мотивация. Вот вы должны задать себе вопрос. Имеете ли вы такую мотивацию? Ну, представьте, у вас с кем-то конфликт, и служители просят вас простить этого человека, особой любовью покрыть его, и там все долги даже его, если это возможно, простить. И вы делаете это. Вы делаете это. Но почему вы это делаете? Вы делаете, потому что вы понимаете, это служители, они не поставлены Богом, они говорят на основании слова: если я не буду послушен слову, Бог меня накажет. И если вы так делаете, то это невысокая мотивация. И с такой мотивацией трудно будет явить безграничное прощение. Вот такое широкое прощение явить будет трудно. Но если вы это делаете, понимая служение Божьих людей, уважая их и любя их из любви, как Филимон должен из любви к Павлу, старцу и узнику, это более высокая мотивация. И вот с такой мотивацией возможно безграничное прощение, возможно, безграничная жертвенность, возможно, делать подвиги для Христа. Почему люди не делают подвигов для Бога? Потому что они не любят ближнего и Бога так, как должно. Они ограничиваются своими обязанностями. Я смотрел на некоторых людей, их служение подобно, вы знаете, эту историю, этот рассказ детский, где там мальчика поставили, он на посту стоял. И он не сошел с поста, пока не пришел военный и не дал ему приказ. Их служение потом тому, вот им дали флаг, он стоит, держит флаг. А инициативы нет, что, может быть, его поднять надо. А может быть, им помахать надо, чтобы его заметили. Нет, вот ему дали, он держит. Вот это служение, это жизнь христианская. И он выполняет свой долг. Ему же держать сказали, он держит. Какие проблемы? Держать я держу. Ему же и не скажешь, что он не послужит, он ведь держит. Но чтобы развиваться, чтобы была какая-то динамика, развитие, инициатива библейская, чтобы был энтузиазм, чтобы была особая жертвенность, здесь этого нет. Почему нет? Если вы смотрите на людей, у которых этого нет, одна причина – они не любят достаточно ближнего, не любят Бога достаточно и не любят Божьих людей в церкви. Поэтому у них нет динамики, нет развития. Они статичны, они вот на своем посту стоят и просто с него не сходят, и это считают достижением. И Павел просит от Филимона сделать нечто большее, чем его долг. И это большее он должен сделать не по приказу, а из-за любви к старцу и кузнику. Это первый признак прощения, превосходящего долг верующего. Оно движимо любовью. Второй признак прощения, превосходящее долг верующего, отличается радушием. Стих 10-12. «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого я родил в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне, я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце». Ну, Павел просит принять Анисима с особым радушием. Что я имею в виду под словом «радушие»? Это усердие, доброжелательность, готовность служить другим, радость. Именно так Павел просит встретить беглого раба. Он просит его встретить так, как вообще рабов в греко-римском мире, наверное, никто не встречал. Почему Филимону следует его так встречать? Может быть, достаточно спокойной встречи. Он открыл дверь, увидел Филимона, прочитал письмо. Ну хорошо, заходи, приступай к своим обязанностям. Бить не будут, клеймо выжигать не будут. Все. Но должна быть какая-то особая, радостная, горячая встреча. Почему? И Павел приводит три причины, три основания для такого радушного приема беглого раба. Первое основание. Павел говорит, прими его радушно, потому что я привел его к спасению. Стих 10. «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих». Родил в узах – это что значит? Это привел к спасению в тюремном заключении. Прими его радушно, потому что я его лично привел к спасению, находясь в тюрьме. Это такое основание. В те времена, вы знаете, учителя нередко называли своих учеников сыновьями. В других посланиях Павел называет своими сыновьями только двух людей – Тимофея и Тита. А здесь называют и Анисима сыном. По сути, Павел большой чести удостаивает Анисима. Он ставит его в один ряд с такими служителями, как Тимофей и Тит. И Филимон должен был прочитать это и увидеть, ого, этого беглого раба Павел называет своим сыном, которого он привел к спасению, поэтому его нужно принять радушно. Второе основание для радушного приема. Павел говорит об изменении Анисима. «Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне, я возвращаю его». В этом стихе используется игра слов, которую не совсем можно увидеть в нашем переводе. Я хочу вам ее показать. Дело в том, что имя Анисим означает «полезный». Полезный, годный. И вот смотрите, что Павел говорит в 11 стихе. «Полезный стал для тебя бесполезным, негодным, когда сбежал и ограбил. А теперь может быть полезен тебе и мне». Теперь Анисим мог с пользой послужить и Павлу в Риме, и Филимону в Колоссах. Этими словами Павел указывает на явные кардинальные изменения, произошедшие с беглым рабом. Он изменился, он стал другим человеком. Кто во Христе, тот новое творение. Поэтому прими его с радушием. Прими его с радушием, потому что я лично привел его к вере. Прими его с радушием, потому что он изменился. И 12 стих, третье основание. Анисим очень дорог мне. Прими его с радушием. Его нужно принять с радушием, потому что очень дорог он Павлу. 12 стих. Ты же прими его, как мое сердце. Буквальный перевод. Это очень эмоциональные слова. У нас здесь перевели «прими его, как мое сердце», но в оригинале там по-другому. Это есть мои внутренности. Это очень эмоциональный такой текст, эмоциональные слова. Внутренности считались сосредоточением чувств. Внутренние органы – это вместилище чувств. И Павел просит отнестись к Анисиму как к самому дорогому из того, что у него есть в данный момент. Я как будто тебе свои внутренности, которые являются сосредоточением чувств, передаюсь. Вот почему его нужно принять с радушием. Я привел его к вере, он изменился, он очень дорог для меня, у меня с ним глубокая братская любовь, у нас эмоциональная связь. Нужен теплый прием. Именно так Иосиф простил своих братьев. Вы помните, братья хотели его сначала убить, потом продали в рабство. И в конечном итоге, там после различных обстоятельств, Иосиф простил их с огромным радушием. Бытие 45 глава, стих 14-15. «И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал. И Вениамин плакал на шее его, и целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их». Это радушие. Прощаете ли вы согрешивших против вас с радушием? Конечно, здесь важное условие, я думаю, оно здесь очевидно. Если согрешивший просит прощения, но даже если он и не просит прощения, нужно явить радушие настолько, насколько это уместно в данной ситуации. С особым радушием, дружелюбием, добротой. Там, где нет такого радушия, не может и быть и безграничного прощения. Первый признак прощения, превосходящего долг верующего, оно движимо любовью. Второй признак, оно отличается особым радушием. Третий признак, прощение, превосходящее долг верующего, совершается без принуждения. Стих 13 и 14. «Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование, но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно». Ну, сначала может показаться, что Павел несколько дерзкое предложение здесь выдает. Он, по сути, говорит, я сначала хотел твоего раба, твою собственность оставить у себя в Риме, чтобы он мне здесь служил. Раб дорого стоил. Раб, понимаете, это даже не какое-то домашнее животное, там, это не лошадь. К нему могли относиться по-разному, но это дорого. Дорогую твою собственность хотел оставить при себе. Как так? Ну, с чего бы это ты решил при себе оставить? Я хочу кое-что объяснить. Во-первых, это соответствовало обычаям общества того времени. Согласно дошедшим до нас сведениям, в обществе того времени существовали определенные традиции. В некоторых случаях господа передавали своих рабов на служение в какой-нибудь языческий храм. Ну, посвящали как бы их какому-нибудь богу. И этим человек демонстрировал посвященность божеству и рассчитывал на его покровительство. Это было обычно. Кто-то брал своего раба и отдавал, ну, не скажем так обычно, но это было известным в обществе явлением, не бесконечно распространенным, но известным явлением. Кто-то брал своего раба и отдавал на служение в языческом храме, он там служил. И поэтому сказанное в 13 стихе вполне согласовывается с общественными нормами. Я хотел его взять себе. Если язычники передавали своих рабов в дар богам, посвящали лжерелигии, то нет ничего из ряда вон выходящего в том, чтобы раб христианина остался служить апостолу Павлу в Риме, служить на благо истинной религии. Также Павел был уверен в том, что Филимон любит его. И если бы Филимон сам оказался рядом с ним, он добровольно принял бы решение служить Павлу в его нуждах, То есть помогать в бытовых вопросах, например, таких как покупка продуктов, приготовление пищи и тому подобное. Итак, хотя оставление при себе Анисима вполне соответствовало общественным традициям, а также согласовывалось с добрым отношением Филимона к Павлу, апостол не пошел на этот шаг. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе твое было не вынуждено, а добровольно. Если бы Павел просто оставил Анисима и сказал, это согласуется с общественными взглядами, и я знаю, что ты все равно меня любишь, и все равно бы ты так бы сделал бы, и если бы ты был рядом, ты служил бы мне вместо него, поэтому я его оставляю, чтобы уже не было этой путаницы, а то я тебе его отошлю, ты потом мне еще его назад пришлешь, чтобы время на все это не тратить, как говорится, сокращаем время и средства, и силы, оставляя его себе, и все нормально. И в принципе, Филимон бы согласился с этим. Согласился. Он бы сказал, да, хорошо, это нормально, так можно сделать. Но Павел и на это не пошел. Он захотел, чтобы Филимон добровольно принял решение. Если бы Анисим оставился в Риме Филимону, у Филимона не было бы выбора. Он бы был просто поставлен перед неизменным решением. А здесь он должен добровольно решить, добровольно простить. Это прощение добровольное, не от безысходности. Прощение под давлением. Мы иногда требуем от детей. Говори, я каюсь в том-то, том-то и том-то и том-то. И они каются. Конечно, иногда бывают люди, мы им рассказываем их вину. У меня несколько раз такие были случаи в жизни. Мы рассказываем человеку его грех, он соглашается и говорит, да, я виноват, и в том, и в том, и в том. Мы спрашиваем, вы хотите покаяться в конце? Он говорит, а в чем мне каяться? Мы еще раз ему рассказываем его вину, и говорим, вы в том нужно покаяться. Вы хотите покаяться? Он говорит, а в чем мне каяться? Мы думаем, ну если уж человек такой скудоумный, и такая у него короткая память, мы говорим, берите ручку и записывайте. Я каюсь в том, в том, и в том, и в том. Он записывает, потом бегает с этим письмом и говорит, меня каяться заставляют. Вы просто не помните, в чем вам надо каяться. Мы вам напоминаем, но это не давление, мы не заставляем вас каяться. Мы просто напоминаем вам то, что вы никак не можете усвоить в своем разуме. Конечно, если человека заставлять, это не будет истинное покаяние. Можем ему напоминать, можем какие-то ему памятки делать. Но истинное покаяние должно исходить из сердца. И истинное прощение также должно исходить из сердца. Истинное прощение должно исходить из сердца. Это добровольное решение. Первый признак такого прощения – оно движимо любовью. Второй признак – оно отличается радушием. Третий признак – оно совершается без принуждения. Четвертый признак. Прощение, превосходящее долг верующего, стремится к улучшению отношений. Стих 15-16. Если настоящее прощение произошло, то отношения ваши станут лучше, чем до конфликта. Стих 15-16. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Не как уже раба, но выше раба, брата, возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе. В 15 стихе Павел призывает рассматривать побег Анисима как замысел Бога. Может быть, он для того и отлучился. То есть это был Божий план. Бог так задумал, что он убежит, ограбит, убежит, потом вернется уже измененным человеком. Такой у Господа метод евангелизации. Не очень приятный для Филимона, не очень дешевый, но это Божий замысел. Божий замысел. И Павел говорит, это Божий замысел. Чтобы он тебя ограбил, убежал и вернулся. И теперь, чтобы ты с ним соединился на какое время? Посмотрите последнее слово 15 стиха. Навсегда. Навсегда. О чем это говорит? Это говорит об удивительном союзе, который продлится и на небесах. То есть он вернулся, чтобы быть теперь с тобой не только в этой жизни, но и в будущей.
такой замысел Бога. Он больше не убежит никогда. Вы всегда теперь будете вместе. Тебе не нужно переживать. И в этой жизни, и в вечности вы теперь будете всегда вместе. Интересные слова, говорит. 16 стих. «Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе. Отношения между Филимоном и Анисимом должны улучшиться». Если раньше, до побега, это были только отношения раб-господин, то после побега это будут более высокие отношения собратьев во Христе. Анисимова следовало принять теперь не только как раба, но выше, как возлюбленного Павлом, а также как брата возлюбленного лично Филимоном и по плоти, и в Господе. Что это значит, Филимон должен принять его как возлюбленного брата и по плоти, и в Господе? Что значит принять его как возлюбленного по плоти? Это значит, что хотя Филимон и прощает Анисима, между ними сохраняются земные, человеческие отношения на уровне взаимоотношений во плоти. То есть это значит, что Анисим остается рабом Филимона. Их человеческие отношения остаются, принять его и по плоти. То есть они будут жить и служить, и трудиться рядом друг с другом и в Господе. Речь идет об отношениях, принадлежащих Господу. Филимону следовало являть Анисиму любовь и как к рабу, и особенно как к брату в Господе. Это прощение, которое не просто восстанавливает их отношения, а которое значительно их улучшает. Вот подлинное прощение, безграничное прощение, оно ведет к улучшению отношений. Кстати, именно так нас прощает Бог. Вот смотрите, в Эдемском саду до грехопадения у человека были хорошие отношения с Богом. А теперь, когда Бог прощает нас во Христе, эти отношения восстанавливаются, как в Эдемском саду, или у нас становятся с Ним более лучшие отношения. Мы теперь входим в более лучшие, более высокие отношения с Богом, чем были у Адама и Евы. Наши отношения более превосходные, чем у первой четы. Уже сейчас мы обладаем такими преимуществами, которыми Адам и Ева не обладали. Например, мы находимся в союзе со Христом, мы усыновлены Богом. В Эдемском саду Адам и Ева не имели единства с Богочеловеком. Также мы ожидаем небесные награды и небесного наследства, чего первая чета ожидать не могла. И новое небо, и новая земля будут лучше, чем прежнее небо и прежняя земля, и даже лучше, чем прежнее небо и прежняя земля до грехопадения. В вечности мы сможем наслаждаться благодатным общением с Господом, радуясь красоте нового мира. Но опасности грехопадения не будет. В Новом Иерусалиме, на Новой Земле нет дерева познания добра и зла. То есть условий для падения не будет. В Эдемском саду было хуже. Там можно было впасть в грех. Туда мог прийти дьявол. Там можно было совершить грех. На новой земле, под новым небом, дьявол туда не придет, он скован, он в озере огненном, и там нет возможности согрешить. Так что, когда Бог нас прощает, Бог прощает искупленное человечество, Он не просто восстанавливает с нами отношения, Он их значительно улучшает. Вот это признак такого щедрого, богатого, я бы сказал, безграничного прощения. И если вы действительно, вот проверьте сейчас свое сердце, если вы действительно простили человека, если вы действительно простили его безгранично, а он просит прощения, то ваши отношения с ним станут лучше, чем были раньше. Ваши отношения станут с ним лучше, чем были раньше. Несколько лет назад мне довелось познакомиться с американским пастором, который посещал нашу церковь, пожилым пастором. И это очень интересный человек. В атеистическое время он несколько раз приезжал в Советский Союз и рисковал собственной свободой. Он нарушал уголовный кодекс тем, что незаконно ввозил Библии в СССР. Он привязывал их к своему поясу, он такой тучный человек, прикрывал одеждой и ввозил запрещенную литературу. Согласитесь, так поступать может только смелый, посвященный христианин. И история его обращения очень интересна. Будучи молодым неверующим человеком, он познакомился с девушкой, которую решил впечатлить быстрой и умелой ездой на автомобиле. И вот это такое развлечение закончилось аварией, и девушка погибла. Она оказалась дочерью пастора одной из церквей, и прямо на похоронах пастор-отец подошел к нашему молодому водителю, обнял его и сказал о своем полном прощении во Христе. Полном прощении во Христе. По закону отец погибшей мог бы требовать через суд огромные денежные компенсации, мог бы требовать даже тюремного заключения для этого человека, юноши, молодого человека. По крайней мере, он мог бы потребовать хотя бы погасить расходы на похороны. В Америке похороны – это не так дешево, как у нас. Хотя там и зарплаты больше, но это, в общем, требует определенных расходов. Но он ничего этого не потребовал. Он давал ему полное прощение. Прощение, превосходящее его долг, превосходящее все границы. И это так сильно повлияло на молодого человека, что он обратился к Богу и принял решение посвятить всю свою жизнь Христу и, понятно, стал пастором. Когда вы станете так прощать ближних, улучшится не только ваши отношения с ними, но улучшится и их отношения с Богом. И, может быть, они придут к вере. Придут к вере. Вы можете говорить, что простили измену вашего мужа, там, вашей жены. Вы можете говорить, что простили того, кто распространяет о вас клевету. Вы можете утверждать все, что угодно. Но если не происходит улучшение отношений, повторюсь, при условии, что виновный просит прощения, а если он не просит прощения, если вы не прилагаете усилий к тому, чтобы произошло улучшение отношений, а прилагать их следует в том, чтобы прощать больше, чем требует ваш долг, подлинного безграничного прощения не произошло. Большинство семейных конфликтов, церковных конфликтов, конфликтов на рабочих местах связано с недостатком прощения. Если бы мы всегда прощали более, чем требует минимальное христианское послушание, если бы мы были щедрыми в прощении, если бы мы чаще не только исполняли долг, но и отказывались от своих прав, не возникало бы даже условий для ссор и противостояний. Пусть ваше прощение будет движимо любовью, отличается радушием, пусть в нем не будет никакого принуждения, пусть оно ведет к улучшению отношений с тем, кого вы прощаете. И только так вы уподобитесь Богу, который прощает вас именно таким образом. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.ru или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Лязьминский, 19. Да благословит вас Господь!